Сейчас у нас в эфире находится человек, который является абсолютно бриллиантовым фондом России, легенда спецназа. Вячеслав Алексеевич Бочаров, офицер управления В, Центра специального назначения Федеральной службы безопасности, полковник, герой России. Он принимал участие в большом количестве операций, в частности, освобождение заложников во время беспрецедентной по сложности операции, которую не знал мир. Во время теракта в Беслане получил тяжелые ранения. За мужество и героизм был удостоен звания Героя Российской Федерации. Вячеслав Николаевич, Вячеслав Алексеевич не появился ни в одном из фильмов, которые снимали ни «Новые газеты», ни «Собчак», ни «Дудь». Вячеслав Алексеевич, они к вам обращались?
Меня легко найти в Общественной палате Российской Федерации, но таких обращений не было.
Вячеслав Алексеевич, а давайте сначала познакомимся.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Да. Вот у вас есть семья?
Да, семья, жена, сын, дочь, все уже взрослые, внук. Внук совсем маленький.
Поздравляю, внук, это хорошо. А как вы оказались на службе?
После окончания школы я поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное училище и прослужил в воздушно-десантных войсках 25 лет. На этот период пришелся и Афганистан, где я был в разведподразделении, был ранен, был награжден. А когда наша страна столкнулась вот с новым врагом в лице терроризма, и пошли взрывы в Москве, захваты заложников в регионах, я уже был полковником, но понял, что мой опыт ему позволяет мне эффективно бороться с этим противником. Написал рапорт на имя командующего Георгия Ивановича Шпака, чтобы не препятствовали моему переходу. Прошел 8-месячный отбор в структуре ФСБ и получил добро на перевод. И 12 лет еще прослужил в оперативно-боевом подразделении управления В, ВИМПЕЛ.
Я правильно понимаю, что, к сожалению, о многом вам нельзя рассказывать, но если бы мы снимали фильмы, то Рэмбо бы нервно курил в стороне.
У меня есть фотография, она в интернете ходит и пользуется таким спросом у тех, кто туда заходит, где я не хуже Рэмбо выгляжу.
Да вы выглядите лучше Рэмбо. Сколько раз вы тут подтянулись на годовщину свадьбы с женой?
Я когда увольнялся в 2010 году, мне было 55. Я подтягивался на перекладине 55 раз. А вот когда у меня была рубиновая свадьба 18 августа, надо же показать жене, что я еще мужчина хоть куда, подтянулся по количеству лет 63 раза.
Круто.
При этом сколько ранений?
3.
Тяжелых из них?
Ну вот в голову самое тяжелое. 14 мая 2000 года в Веденском районе со своей оперативной боевой группой был сбит на вертолете. И, как видите, вертолет развалился, все облиты топливом. Но я вот, видите, хожу, работаю, занимаюсь общественной деятельностью. В Афганистане, в разведроте, в окружении со своей разведгруппой 14 человек был ранен в ноги. Но при одном раненом мы уничтожили окружающих нас духов и вышли к своим. И тогда еще Алексей Лебедь, брат Лебедя, вот нас в той ситуации помогал нам оттуда выйти со своим батальоном. Как же свои не бросают своих.
Что случилось в Беслане? Насколько это была сложная операция? Насколько это была беспрецедентная операция? Когда вы впервые... Вот когда поступил первый тревожный сигнал, что надо туда выдвигаться?
1 сентября 2004 года, это был выходной день. И, конечно, мы все находились, кто не на дежурстве, все находились в домашнем режиме. Но тогда мобильных телефонов не было, помните, пейджеры были. И на пейджер приходит информация, срочно прибыть на объект. Тут уже разговоры мы вести не можем, у нас сроки. Через полтора часа мы должны быть на объекте, где бы ты ни находился. И когда прибыли туда, сообщили, захват заложников в школе. Время на подготовку минимальное, а там нам готовиться-то особо не надо. Да получить кое-что на складе и самолет. И вылетели во Владикавказ. Там нас разместили в здании ПТУ, которое находится где-то метров 300, наверное, от этой школы. Пока сотрудники размещались, командиры групп были собраны в штаб, который там был уже организован. И в штабе нам предварительно сориентировали о той ситуации, которая проходила вот 1 сентября 2004 года.
Если я правильно помню, то ведь ряд ребят был сразу из командировок, были в том числе и раненые, недолечившиеся.
Да, да, были и такие. Вот, например, Дмитрий Разумовский погиб, подполковник, а его брат, тоже фотография в интернете много выложена, весь перевязанный бинтами, в той же операции получил массу ранений. И у нас были ребята, которые из госпиталей уходили для того, чтобы туда попасть.
Сразу стало ясно, что ситуация беспрецедентная. В мире такого рода случаи были взятия заложников?
Чтобы захват такое количество заложников, 1128 человек, в таком ограниченном пространстве, в здании было захвачено, такого никогда не было. Нигде никогда не было. В 1974 году была захвачена школа арабскими террористами в Израиле. Но там было в заложниках 105-108 человек. А здесь 1128. Тут вы сами понимаете, куда бы пуля ни прилетела, она обязательно в кого-то попадет. И поэтому, когда нам задачу в штабе ставили, категорически запрещено было применять оружие. Два с половиной дня мы вели наблюдение за школой, каждый в своем секторе, а в это время шел переговорный процесс. И все надеялись на успешное его решение.
Мы понимаем, насколько сильно были подготовлены террористы, насколько они превратили школу де-факто чуть ли не в укрепрайон.
Среди террористов не было необученных мальчишек. Это все люди, которые прошли уже тропами вот этой войны, необъявленной войны, значительный путь. И пришли они сюда с одним целеполаганием – убивать. Ведь посмотрите, школьники, их родные пришли на праздник. Террористы пришли, чтобы убивать. Центр специального назначения прилетел туда офицеры, чтобы спасать. Спасать даже ценой своей жизни. Даже исходя из этих целеполаганий, мы видим, что террористы – это сплошное зло. Вот русский философ Иван Александрович Ильин говорил, что жить стоит только ради того, за что стоит умереть, за убеждения. Так вот убеждения у сотрудников Центра специального назначения такие, что зло должно быть наказано. И мы сделали все для того, чтобы минимизировать потери среди заложников. Потому что после того, как прозвучали взрывы в спортзале, и когда этими взрывами... Это 3 сентября в 13:05 минут, где-то вот так вот они...
Они прозвучали. Вы в этот момент где были?
Мы все находились вот в здании этого ПТУ.
Исходя из этой логики, очевидно, что это не могли быть взрывы извне.
Да, конечно.
Потому что если бы это была часть запланированной операции, то вы были бы выдвинуты на позиции.
Конечно, конечно.
Было бы выбрано совсем другое время.
И я вот сейчас могу радиослушателям просто проинформировать. Когда взрывы прозвучали, для нас это была полная неожиданность. Я сразу же вошел в связь, как и другие командиры, с руководством штаба. И спросил, Гром, действуем по радио, по ранее установленному плану? Сказали, да. И каждый из отделов Альфа и Выпила начал выдвигаться в сектор своих действий.
Что значит ранее установленный план?
Школа – это здание. И если каждому подразделению не нарезать сектор действий, то мы перестреляем друг друга.
Конечно.
Поэтому каждому был нарезан, кто куда входит. Вот мой отдел должен был входить через в спортзал, в школу, через санчасть и здание начальной школы. Другие отделы...
Я правильно понимаю, что все это очень близко?
Очень близко.
То есть это там 20-25 метров, то есть все перемещения заметны.
Конечно, конечно.
И скрытно среди дня да, это когда, сделать невозможно.
Когда вот прозвучали взрывы, заложники начали разбегаться через разрушенные подоконные проемы, они оттуда... А мы бежим туда. Я смотрю под кустом несколько детей и женщина. Они все в крови, но не в своей. И моя задача не здесь им сейчас психологическую помощь оказывать. Я говорю, находитесь вы здесь в укрытии и пошли дальше работать.
Внутри,
ты бежишь к школе, перед тобой вулканчики пыли, поднимаемые пулями.
Пули.
А ты все равно идешь туда.
Я вам задам плохой вопрос. Но вы же как профессионал понимали, что вы идете на верную смерть, потому что вы, по большому счету, как в тире бежали.
Абсолютно.
То есть середина дня.
Абсолютно верно. Бежали, как в тире. Но есть такая профессия – Родину защищать. Родина – это не абстрактное понятие. Родина – это люди. И когда я писал рапорт на перевод меня в антитеррористический центр, меня этого никто не заставлял делать. Я шел туда по личному убеждению. И все ребята также туда приходили. Туда нет тех, кто приходит просто по приказу. Они выдерживают еще конкурс. И вот когда у нас погибло 10 офицеров «Альфа» и «Вымпела», у нас все вакантные, вакантные должности уже стояло по несколько кандидатов. Просились, чтобы их приняли в антитеррористический центр.
Вы первые вошли в спортзал. Что вы увидели?
Я вошел в спортзал через один из входов, который вел в раздевалку.
Захожу. Вошли под огнем, то есть надо было подавлять сопротивление?
Да, это было... Я почему первый-то и вошел, вернее, один вошел, потому что ребята своих перетаскивать не стал. Потому что когда я бежал, вряд ли кто ожидал этого со стороны бандитов. А когда бы другие меня прикрывали и пытались проникнуть, то здесь бы мог бы быть огонь уже на поражение, более прицельно идти. Вот захожу в спортзал, стою перед входом в спортзал. Мальчик лежит годика полтора в шортиках, мертвый. И люди слоями лежат. Кто-то подает признаки жизни. Вот как я перед глаза вижу, девочка лет 12-13, контуженная, ходит. А боевики со второго этажа простреливали спортзал. И поэтому приходилось ползать по телам, вытаскивать вот этих грузных женщин, которые были не в силах передвигаться самостоятельно для того, чтобы их можно вывести в безопасное место. И вот я всех в раздевалку вынес, кого видел, а в раздевалке окон не было, там безопасно для них было. Доложил руководству, что гром, я атом, в спортзале боевиков нет. Живых нет. Пошел работать дальше по школе. Вот так вот ситуация тогда складывалась.
С кем столкнулись первый раз в боевом контакте?
Самый трудный вид боя – это бой в городе, а в здании тем более. Потому что ты не представляешь картину, где они находятся. Тем более они всегда прикрывались заложниками. И вот я сейчас только вернулся с Беслана, где ребята, принимавшие участие в этой спецоперации, приехали с молодыми сотрудниками, те, которые вот не были в той операции, может быть, вообще еще ни разу не были. Но они говорят, вот здесь я действовал, вот здесь на окне стояла женщина, вот здесь мальчика на окно поставили. Я, говорит, не мог стрелять, потому что были бы они поражены даже не моей пулей, а бандит бы их мог бы убить. Ведь мы, когда отрабатываем вопросы огневой подготовки, у нас мишень-то как выглядит? Заложник, а за его спиной часть террориста. И если я при стрельбе в тире и на полигоне попал в заложника, мне двойка. Я должен при любой обстановке динамически вести огонь, но попасть в террориста. Поэтому здесь случайных выстрелов сотрудники Центра специального назначения не производили.
Но сейчас обвиняют, что вы использовали чуть ли не огнеметы, гранатометы для работы внутри школы.
Вы знаете, прошло 15 лет. За это...
Мало того, танки.
Да, за это время уже все точки над «и» расставлены. Была комиссия парламентская, свои выводы она сделала. Была какие-то мнения высказывал Европейский союз по правам человека. Пытались увеличить количество террористов там, с 30 человек до чуть ли не до 60. Но я по опыту знаю, что там, где террористы имеют хоть малейший успех, и остались живы, они потом на своих сайтах всегда этим бравируют. За 15 лет ни одного живого участника тех событий со стороны бандитов нигде
сколько их
не
было?
Появилось. Ну, вот 31 человек, один живой остался, которого осудили к пожизненному
заседанию. Сколько было бойцов наших?
Это был летний период. Часть сотрудников, конечно, находились в отпусках.
Непосредственно вот. В операции сколько принимало участие?
Скажу. Я про свой отдел скажу, потому что я же не подсчитывал, сколько
Меньше 200 людей. Человек.
Меньше, конечно.
Нет, я просто к тому, что обычно при наступательном бою такого типа должно быть подавляющее преимущество в живой силе и в технике.
Если в общей сложности, то если в общей, наверное, общая цифра, наверное, каким-то образом укладывается вот, 200 человек. Но тут ведь, знаете, еще Суворов говорил, что нужно воевать не числом,
вот я к этому
а умением.
Ребята мне рассказывали, которые там были, что кабинет труда был превращен практически в дзот, где они составили станки, мешки с песком, разбирали полы.
Мы уже с вами говорили о том, что террористы — это не мальчики. И они сделали все для того, чтобы как можно больше унести жизней, забрать жизни. Окна забаррикадированы. Прицельно стрелять. А у нас принцип: не вижу, не стреляю. И вот это и с одной стороны тоже повлекло большое количество жертв среди офицеров. Ну а кроме того, мы же приехали, еще раз говорю, в первую очередь спасать.
Конечно.
И поэтому ребята, вот Андрей Туркин, он лег на гранату, когда все осколки принял в себя, заложники остались живы. Другие поворачивались спиной к бандитам с ребенком на руках, принимая пулю сзади. Это жители Беслана помнят. И мы каждый год приезжаем туда, и каждый год нас встречают осетинскими пирогами. А в этом году, 31 августа, глава республики вручил семьям погибших военнослужащих и ряду сотрудников медали во славу Осетии. Это ведь нельзя заставить сделать. И нельзя улыбку натянуть на лица. Террористы... Нельзя старика заставить подойти к тебе и
это
обнять тебя.
Это я согласен.
Тебя.
Террористы были готовы отпустить заложников, идти на обмен? И как вы считаете, должно ли государство вступать в такого рода переговоры с террористами? Или это только открывает дорогу к следующим терактам?
Ведь когда террористы захватили заложников и загнали их в здание школы, они первым делом что сделали? Они мужчин расстреляли и сбросили их под стены школы. Они таким образом сами уже отрезали себе, ну, будем так говорить, путь к тому же милосердию со стороны правосудия, например. Если бы даже они сейчас сложили оружие, то за те убийства, которые они произвели, они бы получили серьезное наказание. Но они шли на это. Они знали, что они там останутся.
И других... Это была тактическая хитрость, когда они хотели, чтобы к ним пришел и Рошаль, и руководители республики. Они хотели их просто убить?
Это могло бы, я думаю, усилить их позиции. Просто их позиции могло быть. И вряд ли это решило бы положительный вопрос освобождения заложников.
Я понимаю, что я задаю вопросы, которые, ну, скажем, объективно не в сфере компетенции центра.
Да.
Потому что ваша задача решать задачу. Вы скальпель.
Да.
То есть вы не занимаетесь политикой, да. Вы занимаетесь решением проблемы. Просто вот большой мировой опыт показывает, что каждый раз, когда пытаются с террористами договариваться, это открывает дорогу к новым террорам. Поэтому вот этот позорный, на мой взгляд, разговор на всю страну Черномырдина с Басаевым как раз открыл череду терактов, которые последовали после этого.
Это было позорное видео, когда мы все видели бессилие государства, когда глава правительства вот в такой, выступает в такой роли, в роли просителя. В конечном итоге все равно ведь последующие жертвы были. И посмотрите, как развивались события. 22 июня 2004 года, даже не так, 9 мая 2004 года гибнет Кадыров. 22 июня Назрань. 1 сентября Беслан. По каким датам? Это даты, которые объединяют людей. Объединяют людей. И вот именно под эти... А потом, покушение на Юнусбека Евкурова было 22 июня 2009 года. Вот специально выбираются такие даты для того, чтобы... Ну...
Терроризм является, его компонентом является идеологическая.
Идеологическая война, составляющая, да.
Они же пытались, как я понимаю, стравить между собой ингушские и осетинские народы вот, в Беслане.
Да, да. А когда этого не получилось, они же в 2005 году в Кабардино-Балкарии совершили теракт, захват заложников там был также. Пытались вот Кавказ
что
поднять.
Что было у террористов? Какое было оружие? Была ли химия? Было ли, ощущалось ли влияние, скажем так, поставщиков Запада?
Влияние поставщиков Запада всегда осуществляется по одной причине. Террористы, они не идеологические противники государства. Они за это получают деньги. И немалые деньги. Поэтому уже, если бы не было вот тех потоков, зарубежных финансовых потоков, то и вот этого бы всплеска бандитизма в перемешку с терроризмом не было бы. А оружие, мы должны констатировать факт, что когда Советский Союз прекратил свое существование, то на территории Чечни осталось огромное количество.
Да, Гайдар тогда же оставил там такие склады.
Да, вообще огромное количество оружия. Там же оставались ну, и самолеты, и бронетехника, и так далее. Поэтому, конечно, что-то было уже уничтожено, что-то они уже не могли просто применять. А весь арсенал в них...
На химии они были?
Вы имеете в виду наркотики?
Я имею в виду транквилизаторы, которые
используют
во многих спецподразделениях.
Да, это было, потому что после того, как там работали уже следственные органы, очень много было шприцов в различных кабинетах, под окнами, в спортзале, в столовой. Ну, там, где они находились, в актовом зале, были на химии. И ведь в первый же день они взорвали свою соучастницу, что ли, сообщницу, для того, чтобы то ли показать, что жизнь им, ну, они пришли умирать сюда, а взорвали свою же. И вместе с этим взрывом погибли и заложники. Для них не было разницы, чья кровь. Для них желание было как можно больше убить и поднять Кавказ на вот кровную месть. Не получилось.
Откуда у них такой был запас колоссальное оружие? Ведь бой длился несколько часов. То есть в одном КамАЗе такое не увезешь.
Ведь никогда не стреляют из оружия, автоматического оружия, нажав на спусковой крючок и ждать, пока весь магазин вылетит. Это секунды. Стрельба ведется прицельно, одиночными или короткими. А даже с четырьмя магазинами можно достаточно долго вести бой. Тем более гранаты, тем более не по одному автомату. Так что оружия достаточно. А потом, они же ведь не собирали, они же понимали, что они в любом случае не выиграют. Поэтому туда, ну что, ну привези туда склады с арсенала полностью с ящиками боеприпасов. Насколько их хватит? Наша задача как раз и стояла в том, чтобы вот то, что они привезли, они не могли им воспользоваться до конца.
Сколько часов шел бой?
Для меня недолго. Потому что после тяжелого ранения в голову для меня бой закончился. А так он продолжался в течение нескольких часов. И ведь потом нужно было еще... зачистить по-настоящему школу. Вот эти все взрывные устройства, которые там находили, надо было обезвредить. Надо было гарантировать, что там уже никто не подорвется, когда уже пули не свистят.
Хотя и страшно,
и еще
не
вытащить
хочется,
всех раненых,
погибших. Мы должны на секундочку прерваться и вернемся к беседе с героем России Вячеславом Бочаровым сразу после новостей.
Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня уникальный гость. Мы очень благодарны, что вы с нами сегодня. Вячеслав Бочаров, легенда спецназа «Вымпел», герой России.
Ранение в голову. Помните, как это произошло?
Когда я отработал по спортзалу, пошел в сторону центрального прохода, и смотрю, за колонной мечется пожилая женщина, склоченные седые волосы, и она не знает, что ей делать. Я перебежал к ней, говорю, здесь находись в укрытии, никуда не уходи. А дальше сам пошел работать по центральному коридору в сторону центрального входа. Почему? Потому что оттуда должны были заходить мои ребята. Но так как школа, окна забаррикадированы мебелью, и не поймешь, есть ли за окнами бандиты, поставлены ли они на растяжку, и потому это может привести к неоправданным потерям. И вот ведя огневое противостояние с теми, откуда по тебе стреляют, стреляли в основном со стороны столовой, коридор длинный, надо было перебегать от одного укрытия к другому укрытию, а там особых-то укрытий нет. Ты по ним стреляешь, они по тебе стреляют. И вот в один не совсем прекрасный момент, удар в голову, ни боли, ничего, одна мысль. Все, отвоевался. Вот как на духу говорю. И затем очнулся только где-то, а это был Владикавказ, как я понял, больница или госпиталь, куда всех раненых сносили. И у меня была тяжелая контузия глаз, вырванная челюсть, верхняя челюсть оторвана. То есть я не говорить, не видеть я не мог. Но по какому-то такому наитию я понял, что это уже безопасно. И показал рукой, что могу писать. Мне вложили карандаш, я написал ЦСН, ФСБ Бочаров. Приехал Коля Крапивный, полковник, начмет, и говорит, ой, мы его уже давно ищем. А пуля попала в голову, вырвала верхнюю челюсть, все перекорежило лицо, и обознать меня было нельзя. А тем более после тех предварительных медицинских операций, там же в коридоре лежали все уже не в форме, не в одежде, а голенькие, под простынями. Ну и потом доставили самолетом в госпиталь ФСБ. Оттуда сказали, что это не наш клиент. Переправили в Бурденко. И вот в Бурденко через несколько дней я приоткрываю глаза и смотрю синие плитки медицинского такого характера. И понимаю, что я нахожусь в каком-то медицинском учреждении. Начинаю приоткрывать дальше щелки глаз. Ходят медсестры, на меня внимания не обращают. Посмотрел на проводах, кругом в гортани тоже тут трубка на дыхании. Ну и вот показал знак, что жив, курилка. На меня тоже обратите внимание. А потом как-то открыл глаза. Все время в бессознании так провалился. Открыл глаза, смотрю, рядом на стуле сидит жена. То есть ее пустили в реанимацию еще до всех вот этих законов, когда родственников пускать. Она даже вида не подала о том, что она, ну, встревожена моим внешним обличием. Она была, улыбалась, все нормально. Я тогда больше месяца не разговаривал, не с чем было говорить. Мы переписывались. Так что вот она тоже совершила свой подвиг, может быть, потому мы и отпраздновали рубиновую свадьбу.
Как можно сейчас оценить вот операцию по спасению заложников? Как принято оценить в профессиональной среде то, что произошло? Что получилось, что не получилось?
Вы знаете, ведь одно время Альфа и Вымпела были строго засекреченные структуры. И даже родственники не знали о том, чем занимаются их родные и близкие. Служат и служат. Последние годы мы давно уже осуществляем контакты со спецслужбами разных государств. И наши ребята ездят, участвуют даже в своего рода соревнованиях, которые устраивают спецслужбы в Соединенных Штатах Америки, в Китай, во Францию. Они к нам приезжают сюда. И мы всегда приезжаем победителями. И они ни разу не сказали, что надо было действовать по-другому, что мы бы действовали вот так. Они, наоборот, используют весь наш опыт для того, чтобы уже использовать его в своих тренировках. Но мы всегда лучшие.
А кто-нибудь анализировал, есть ли возможность вообще проанализировать и понять, в тот момент, когда вы вошли, сколько уже было людей погибших и сколько погибло во время штурма. Я просто нигде не видел, чтобы такой анализ задавался.
Я тоже таких цифр не видел, не знаю, но хочу сказать, что большая часть погибших это вот лежала в спортзале.
То есть это когда взрывные устройства?
Да, когда были взрывные устройства приведены в действие, они унесли большее количество жизней. Ну, 186 детей в одном городке.
Ужас.
Это же ужас. Это же ведь есть семьи, где вся семья погибла, 6 человек. Есть семьи, где по 4 человека погибло. Вот директор музея школы номер 1, новой школы, которая сейчас отстроена, Гуреева Надежда Ильинична, у нее в заложниках, и она была заложником, было 3 детей. 2 погибло. Старший сын, 14 лет, девочка, 11, погибла. И вот осталась живой только Ирина, ей было 7 лет. И эта Ирина приезжала 29 августа ко мне в общественную палату, открывается кабинет, она заходит с осетинским пирогом. Я не ожидал ее увидеть, я с ней знаком. Учится здесь, в Москве, в педагогическом университете.
Вы встречались с матерями Беслана?
Да, встречался с матерями Беслана. В прошлом году я приезжал по линии общественной палаты, встречался с руководством республики, и мне сказали, организация «Матери Беслана» хочет с вами встретиться. Я говорю, ну какие проблемы, конечно. И мы встретились, беседа прошла, как говорят, в дружеской обстановке, пили чай, разговаривали. По их просьбе мы потом вместе сфотографировались. В ходе беседы они выражали искреннюю признательность офицерам «Альфа» и «Вымпела». Это не для красного словца, это действительно искренняя признательность. В то же время у них были и свои предложения, почему они находятся в некоторой такой конфронтации с государством. В частности, они тогда мне сказали, Вячеслав Алексеевич, вот я привела в школу ребенка здоровым, он там стал инвалидом, у него статус инвалида детства. Это, говорит, неправильно. Я с ними согласился.
Я с ними согласен.
Я согласен. И ведь тут ведь вопрос-то...
Законодательство
только...
надо
да, тут ведь
написать таким
касается...
образом, чтобы это было отдельной
категорией.
Тут ведь
вопрос
граждан.
Касается не только детей, как инвалиды детства после всего. У нас же теракты происходили в разных местах, и в метро, и на рынках, и так далее. И инвалидами становились не только дети, но и взрослые. И здесь у него что, травма? Это инвалид на производстве... инвалид по несчастному случаю. Мне кажется, что нам пора принять какое-то дополнение в законодательство или просто отдельный пункт, где бы обозначить вот людей, которые пострадали в ходе терактов, и у них должен быть определенный статус.
10 человек погибло ваших.
Да.
Что произошло с их семьями? Государство им помогает?
Вернемся к заложникам, детям. Уже все выросли. И вот я с Ириной разговаривал, когда она ко мне пришла, я говорю, Ирина, вот вы поступали в институт, у вас была квота? Она говорит, да, у нас у всех детей Беслана, заложников, были квоты. Но я...
Я об этом, кстати, никогда не слышал.
Да.
То есть у всех детей была квота на поступление?
На поступление, да. У всех, кто желал, у всех была квота на поступление. Но я, говорит, я ей воспользовалась, говорит, как парашютом. Я могла бы поступить и без нее. В прошлом году эта школа выпустила 13 золотых медалистов. И ребята поступали, вот я говорю, я встречался с двумя парнями в Рязанском воздушно-десантном училище, которые решили продолжить службу. Я встречался с ребятами в РУДН, и выступал в РУДН, и они ко мне подходили как заложники. 3 сентября, и вообще в сентябре часто приглашают в учебное заведение. Вот 5 числа я буду в одной из школ. И вот ребята, которые учились здесь в высших учебных заведениях, они всегда, я их всегда приглашал, кого находила, приглашал для того, чтобы они свое вот отношение к террористам, будучи заложником, могли сказать тем, кто сидел в классе в Москве и никогда вот этого ужаса не видел и, может быть, даже и не слышал. И тут вот, а если вы спросили про семьи, также дети оставшиеся без отцов, которые погибли в Беслане, Федеральная служба безопасности сделала все для того, чтобы они имели возможность продолжить учебу и в высших учебных заведениях, и по вопросам трудоустройства, а семьи были...
То есть семьи не бросили?
Не бросили, а семьи, если они нуждались, в чем нуждались, то все было выполнено. И жилплощадь, и какие-то там вопросы здравоохранения, и так далее.
Александр Николаевич,
никого
прошло,
не бросили.
Вот прошло 15 лет. Кто виноват?
Кто виноват? Это был уже сложнейший период, когда политико-экономическая, я по-умному говорю, политико-экономическая формация одна сменилась на другую. Это как в море, в океане, на место штиля приходит шторм. И вот этот шторм, он по большому счету сметает все на своем пути следования. Я думаю, что здесь не надо искать виновных. Я думаю, что здесь надо просто хорошо изучить ситуацию и сделать определенные выводы. И не играть на ситуации с целью фальсифицируя события. Потому что это не приведет к положительному результату. У нас фальсифицировали период, сейчас Великая Честь войны фальсифицируют. У нас фальсифицировали период афганской войны, 79-89 год. И вот прошло 15 лет, и занялись вот вопросами фальсификации событий в Беслане. Я считаю, что это неправильно.
А может быть, это сделано для того, чтобы отмазать террористов? Показать их не такими кровавыми убийцами, которые они были?
Ну, вы знаете, вот даже вот этот термин, который в те годы применяли, а сейчас это Запад активно применяет, тот термин по отношению к этим бандитам, как повстанцы или боевики, я его, эти термины не приемлю. А для меня они преступники, бандиты, убийцы. Не надо говорить киллеры, они убийцы. И относиться к ним надо так же. И не надо их пытаться героизировать, как борцов за идею, борцов за что-то такое, что якобы явилось порождением прежней истории нашего государства. Ничего подобного. Когда Чеченская республика, руководство Чеченской республики приняло мир, то мы видим, какие успехи сейчас на территории государств, республики.
После ранения в строй вернулись?
Я еще 6 лет служил. Между медицинскими операциями ездил на боевые. Я перенес 12 операций. От операции до операции должно пройти полгода, чтобы зарубцевались рубцы, а потом уже дальше
работать.
Да, работы.
Эти полгода вы проводили в курортных условиях, реальной боевой обстановки с автоматом наперевес?
Да, я ходил, у меня и фотографии есть. Вот, мы работали в горах. Руководство сначала категорически не хотело меня видеть в командировках, ну а потом привыкло к моей настойчивости и продолжал работать, и даже получал еще и награды. Ну, вы знаете...
Ну, хоть без ранения вот эти 6 лет?
Уже эти годы прошли без ранения. Но, вы знаете, принцип офицера воздушно-десантных войск, а тем более офицера спецназа, командира тем более, это когда ты работаешь с молодыми ребятами, ты должен сказать, делай, как я, а не делай, как я сказал. И поэтому тот весь мой опыт 37-летней службы в погонах, он, может быть, и сохранил кому-то из моих ребят жизнь.
По форме скучаете?
Вы знаете, я ведь не перестал чувствовать себя полковником, не перестал чувствовать себя офицером спецподразделения. И я проехал всю нашу страну, от Сахалина до Калининграда, и постоянные встречи с молодежью, различной аудитории, студенческой, непростые порой вопросы задают. Самое главное, вот Владимир Рудольфович, что я вынес из своего уже общественной деятельности, когда встречаюсь с молодежью, это убедить их в том, что профессия Родину защищать, она выбирается один раз и навсегда. А когда офицер, вообще военнослужащий, рискуя своей жизнью, ну, не дай бог, гибнет, то ведь он гибнет не тогда, когда его настигает пуля. Он гибнет тогда, когда о нем забывают. Вот если его забыли, его имя, его роль вот, в победу, вот тогда он погиб до конца. И мы тогда сами вычеркиваем из этой жизни. Если мы не будем помнить Велько, Туркина, Разумовского, Малярова, Перова, Лосько, Кузнецова, Ильина Олега, вот тех, которые погибли в Беслане, но мы же их сами вычеркнем из нашей жизни. Вот 3 сентября, День солидарности и борьбы с терроризмом. Ведь в каждой школе эти фамилии должны называться, озвучиваться, может быть, даже вывешиваться. Вот в школе номер в Беслане, в новой школе, 26 именных классов. Там есть класс моего имени. Там есть класс вот тех ребят, которые я сейчас перечислил. И ребята на протяжении всех лет, когда они приняли имя для класса, они мне присылают те события, чем живет класс. Чем же живет школа, чем живет класс. И они радуются, что они там выиграли тот конкурс, этот конкурс. Вот в этом году, вот в следующем году, мой класс, который первый принял мое имя, выпускается. Я приеду к ним на выпускной. И вот эта традиция именных классов в Беслане, она тоже говорит о многом. Это оценка жителей Беслана тех событий, которые были 15 лет назад.
Во время захвата школы в Израиле ведь погибло треть.
Да.
Треть погибла тогда.
Да.
И сейчас погибло, конечно, очень. То есть тяжелейшая операция, беспрецедентная. А играла роль для проведения операции количество заложников или нет?
Конечно, конечно.
Имеется в виду на решение о том, что надо спасать, не спасать. То есть вот какой способ спасения?
А это не имеет значения. Будь заложником хоть один человек... Хоть тысячи. В этом-то плане нет. На сам ход проведения, конечно, такое количество надо было учитывать.
Конечно, но когда пошел взрыв уже...
Да-да-да. Когда прошел взрыв, вопрос не стоял о спасении, вопрос стоял о минимизации потерь. Конечно. И тут уже, конечно, это надо было трагедия, работать. Трагедия. Работать надо было, а не размышлять.
Когда узнали о том, что представлены к награде и награждены?
Я из реанимации в Бурденко выпросился сам. Консилиум каждый день в России приходил. И я понимаю, что я там ослабеваю. Я написал на бумажке докторам: выпишите меня в общую палату. Они: нет. Я говорю: нет, выпишите, я сам уйду. В общем, в этот же день меня отправили в общую палату в одиночку, но в общую, будем так говорить, не в реанимацию. Я уже на следующий день встал, начал чуть-чуть ходить. Потом начал приседать, потом отжиматься. Доктор увидел, говорит: что ты делаешь, тебе нельзя. Я говорю: я жить хочу. И вот так потихоньку. И потом пришел начальник центра, генерал Тихонов, в один из дней, говорит: Вячеслав, тебе присвоено звание Героя Российской Федерации. Ну а что, кормят меня через нос, в гортане трубка, говорить не могу, написал на бумажке: служу в России. Вот так узнал о том, что стал героем Российской Федерации.
Кто вручал?
Владимир Владимирович Путин вручал 5 мая 2005 года.
Спасибо большое. Мы не успеем прочитать всех добрых слов, которые написали. Поверьте, их очень много. И низкий поклон передают вам слушатели. Говорят: мурашки с кулак. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что пришли, рассказали. Мы вам очень благодарны. Слава богу, что вы у нас есть. С нами был Вячеслав Бочаров, легенда спецназа «Вымпел».
Я выложу и нашу беседу, спасибо. Видео мы пишем. Будет у меня в телеграм-канале, в инстаграме, всюду.